Привет, товарищи товарки! Это «Бескультурье» – абсолютно бессистемный подкаст о сломе системы. И сегодняшний выпуск – ну прям иллюстрация бессистемности. Мы с моим гостем прыгаем с темы на тему, сомнительно шутим, обсуждаем марксизм, буддизм, гипноз, науку, аккуратненько так говорим о веществах, половину, правда, все равно пришлось вырезать. И знаете с кем? С Витей Васильевым, с человеком, который несколько лет назад в результате употребления некоторые штуки расщепился на несколько личностей и выпал из окна с пятого этажа. Теперь Витя не ходит, но, кстати, живет гораздо интереснее, чем многие из нас. Еще и книгу написал жизнеутверждающую, называется «Белая книга». Мы договорились пообщаться обо всем супер откровенно, и в итоге нас с Витей даже занесло в сеанс психотерапии. Слушайте сами. Витя, привет! Давай тогда начнем с твоей истории, как ты выпал из окна. Тут, наверное, все-таки без веществ-то не обойтись.
Да, это были психоделики. Формально предполагалось, будто бы это была кислота, на самом деле это был НБОМ, но разница не особая.
Чего-чего это было?
НБОМ.
Что это?
Молодежь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я не помню точный год, но, короче, когда-то Хоффман синтезировал. В общем, это была компания Sandoz, они разрабатывали какую-то штуку, которая помогала бы беременным женщинам рожать, а в итоге синтезировали и ЛСД. Вот. Потом был такой деятель, которого звали Александр Шульгин. Короче, есть такая штука. В общем, у нас в голове есть те или иные вот, не знаю, вещества тоже, те или иные какие-то нейромедиаторы, которые на нас вот как-то влияют, как-то регулируют работу нашего мозга, восприятие, настроение, всего остального. Что делают все различные вещества, запрещенные не очень? Они похожи, вот как описывал один товарищ, который преподает биологию на МГУ, типа будто бы у нас там есть определенные замочки, а нейромедиаторы — это подходящие к ним ключики. И вот вещества – это такие же, это эмуляторы этих ключей, которые на эти ключики похожи, которые попадают в нашу голову и типа их изображают. Настала такая вещь, которую назвали дизайнерские наркотики. Это когда правительство, в данном случае США, правительство США стало запрещать те или иные вещества, а некоторые химики уличные, они просто брали и делали новое вещество, которое действует чуть слабее, которое чуть более вредное, но все равно работает как этот ключик, и еще не запрещено. И после этого им открыто торговали. И, соответственно, пока проворачивалась эта огромная бюрократическая машина по запрету, проходило какое-то время, там типа полгода, год или не знаю, и они просто еще новое вещество изобретали. И для того, чтобы все это обогнать, правительство взяло и наняло человека, которого звали Александр Шульгин, который был химиком, и его задача была какая? Его задача была самостоятельно, заведомо, заранее синтезировать все, что можно синтезировать, попробовать на себе, он пробовал на себе, описать, как оно работает, и то из этого, что имеет вот потенциал психоделический, запретить. И, соответственно, что делал этот человек? Этот человек на протяжении лет синтезировал все различные вещества. Он, помню, во второй своей книге писал, что иногда делал паузы между приемами, иногда довольно большие, даже вплоть до недели. Он дожил до 86, по-моему, или 84, где-то так. В чем история? История в том, что он исправно, он делал эту свою работу, синтезировал вещества, пробовал их, записывал по своей табличке, как они штырили, не штырили, и отправлял, короче, правительству. А в какой-то момент он выпустил книгу под названием «Пихкал», и это аббревиатура, которая расшифровывается как «фенилэтиламины, которые я узнал и полюбил», где в первой половине книги он описывал то, как он их, ну, то, какой они производили эффект и как он их долбил вместе со своей супругой. А во второй половине книги там была дословная поваренная книга, как их самому синтезировать. Кое-кому это не понравилось, и поэтому ему начали ставить палки в колеса, отправлять всякие комиссии, которые нашли бы у него что-то не то, его бы посадили. Люди из комиссии приходили и жали ему руку, просили поставить автограф на книгу, говорили просто «Александр, вы крутейший», обсуждали разные вещи, говорили, что вы извините, что мы вот с такой миссией, но вы понимаете, работа. И, в общем, вот такой-то товарищ, который синтезировал и заново открыл, вот в частности, MDMA, и вот дальше, вслед за ним, а где-то в 2005 году, какой-то европейский химик для того, чтобы защитить свою докторскую по фармакологии, синтезировал некое вещество, которое назвал НБОМ. В общем, он им крыс кормил и вообще защищал диссертацию. Диссертацию он защитил, но, соответственно, какой наркот не хочет наркоты, а рецепт ушел в народ, и это вещество, оно похожее на... как-то структурно похоже на соединение Туси-Би, Туси-Ай и вообще на семейство Туси, только его нужно значительно меньше. То есть кислота работает в микрограммах, Туси-Би, Туси-Ай работает в граммах, поэтому его не упаковать. Ужасная беседа. Анбом снова в таких количествах нужен, там в 10-15 раз надо меньше, соответственно, это тоже можно прокапывать на бумажке. В общем, мне показалось, что больше не обязательно соблюдать физические законы. Как я чувствую, так все и будет, и поэтому у меня там были большие дела на улице. Я, чтобы сэкономить время, не тратить время на спуск по лестнице, типа, ну зачем, если можно просто прыгнуть? Я просто прыгнул. Из окна я такой встал на этот, на кого? Помню, на карниз, а там снизу шли ребята, и на моей памяти это было так.
Так какой это был этаж?
5-й. Я какой-то своей частью типа понял, что сейчас может быть кровавое месиво, и решил, что надо ребят предупредить, чтобы они не испугались. И говорю, ой, парни, они такие, что? Поднимают голову. Я такой, смотрите, как умею. И вот только после этого прыгнул.
С 5-го этажа это умереть можно? Мне кажется, большие шансы.
Можно умереть, а можно не умереть. И потом я пришел просто в себя. Когда я более-менее начал одуплять, спустя недели-две, я такой, блин, я просто понял, что произошло. И ладно, до этого я никому из людей других не верил. Тут я столкнулся с тем фактом, что теперь я себе верить не могу. Вот, и это была вообще задача. После такого себя как-то принять, с собой как-то подружиться, на себя как-то разобидеться. По крайней мере, я вот есть разные товарищи, которые... И в интернете бродит такая штука, что типа, если ты достаточно поверишь, то можно даже полететь. И типа, нет, не можно. Я проверил.
Нет, видишь, ты все-таки ведь допускал мысль, что это может и не получиться.
А по поводу допускал мысль. Родные, в частности, мама спрашивала, типа, Витя, не суицид ли это был? А я не могу сказать ни да, ни нет. Почему? Потому что на тот момент я переживал, что у меня были одновременно где-то 8 или 9 сменяющихся версий меня. И я бы сказал так. Те, у кого не было такого опыта, не поймут, как такое может произойти и одновременно и не быть, и быть суицидом. Те, у кого был такой опыт, могут себе представить и понять, почему я не могу четко ответить на этот вопрос и сам этого не знаю.
Я почему-то сразу подумала о мультивселенных.
Может быть, но в общем, дело в чем? Дело в том, что я на самом деле был абсолютно уверен. Ну, типа, считается, что если ты в определенный момент получила определенное состояние, в котором ты уверена, то есть в другое время ты не уверен, а когда ты уверен, то оно получается. Конкретно в тот момент, конкретно это состояние у меня было. Я очень злился на некоторых товарищей и своих знакомых, которые такие эзотерического толка, которые такие, Витя, ну может ты все-таки, да, типа ты там не до конца верил, там не до конца что-то там понял и увидел. Это такое, типа, вот знаешь, вот когда я к тебе приеду в реанимацию, что ты так из окна прыгнул, тогда мы с тобой поговорим, кто из нас до конца верил.
Ты считаешь или не считаешь после этого, что наркотики зло?
В тот момент мне показалось, что мне в руки попал скальпель настолько острый, что отражением его света мне просто глаза порезали. Наиболее меня удовлетворившая теория, единственная, в которую я поверил, это все-таки теория о карме, о том, что, мол, гипотетически существовало бесчисленное и не очень количество прошлых жизней, в которых я успел наворотить всего, чего только могло быть, и все нынешние мои ненасти, которые происходили, возможно, происходят и, может быть, будут происходить. Это отражение того самого. Это я, короче, вверх по реке там закидывал отходы, и теперь из этой реки ем, и, короче, оно мне плывет назад. И я такой, блин, ну почему?
Эта мысль, она как-то, по идее, должна успокаивать.
Да даже не по идее, потому что мне вообще кажется, что вся моя личность, не только моя, раз уж у нас такой разговор интересный. Допустим, я о тебе ничего почти не знаю. Более того, мы с тобой как-то говорили пару-тройку откровенных разговоров, а у меня часть моей профессиональные компетентности заключаются в том, что я их забываю сразу после того, как мы их поговорили.
Это связано с психотерапией, да?
Да. Это в какой-то момент у меня был один товарищ, который бросал курить. Он 20 лет курил, мы с ним делали всякие штуки. Мы использовали гипнотерапию с ним. и успешно продвигались, а потом он со мной не общался там полгода. И в итоге стал общаться и такой говорит: «О, Витек, я бросил». Я с одной стороны обрадовался, а с другой стороны, блин, это должен был быть мой фраг. И когда я это за собой заметил, я такой: «Батюшки, оказывается-то тот, кто типа берется лечить, может быть, может подыгрывать беспалевно тому, чтобы человек не уходил от проблемы из-за своих каких-то вторичных выгод. И поэтому будет круто, если я буду брать и вообще типа забывать, что там было у человека, и каждый раз он приходит, и вот мы с актуальным работаем». Вот я с тех пор стараюсь следовать этому правилу. Я не то чтобы стараюсь, оно само работает. Я это говорил тому, история моя какая. Есть, допустим, ты. И на всякий случай скажу, что я сейчас про тебя буду импровизировать, и даже если что-то вспомню конкретно лично про тебя, то чур не обижаться.
Как там говорят, любые совпадения случайны с реальными людьми.
Да. Допустим, ты живешь такая Настя, и, допустим, у тебя был разный опыт, который я сейчас буду выдумывать. Был у тебя разный опыт, допустим, ты была там белой вороной в школе, на тебя там криво смотрели, с тобой не дружили, а ты такая: «А пошли вы в жопу, раз вы со мной не дружите, я, короче, буду такая». По-разному, короче, буду себя вести. Допустим, я буду неформалкой, потому что вы, короче, говнюки все, лохи, говнюки, ничего не понимаете, а вот крутые типы, и это контркультура крутая. И такая там, начала слушать, допустим, Мэрилина Мэнсона, который говорит, что у нас культ красоты, и он делает из нас уродство, поэтому я намеренно буду антикрасивым. Угорала по так называемой контркультуре.
Короче, ты из меня готишную женщину сделал, окей, допустим.
И это привело к тому, что у тебя рука привыкла таким образом действовать, контркультурным. Этот подход ты освоила, он у тебя заработал. И, допустим, ты выросла и отправилась работать куда-нибудь в журналистику. И тогда, когда все писали, что типа вот там в Баварии происходит фестиваль пива, и типа вот там все ходят радостные пивасы, грудастые девицы, ты, короче, пишешь, что, в общем, в пиве новая бактерия, из-за которой, походу, все и пукают. И вот мы поняли, почему в Германии так толерантно относятся к пукам, потому что у них это было неизбежное явление, а все из-за их способа брожения. И писала такие статьи, они крутые, они работали, и все такие: «Вау, как круто, ваш уникальный, клевый стиль». Ты такая: «Да», и там, не знаю, аллея славы журналистов, там все там свою руку печатают, ты отпечатываешь ногу, потому что такая, типа: «Чуваки, почему бы тут нет ноги, не быть ноги, это прикольно». Они такие: «Да, крутотень, вот это вау, взрыв мозга». А все это потому, что когда-то давным-давно какие-то определенные ребята тебя где-то не слушали и не принимали, и вот эта вот часть твоей личности гипотетической, которая может быть ведущей и огромным образом влияет на твою судьбу, это всего лишь твоя реакция на то, что происходило ранее. Если бы тебя тогда, в эти, допустим, школьные годы, не хейтили, а поняли, и с тобой бы подружились, ну, то такие, да, то, в общем, выросла бы ты совершенно в другом направлении, не чиралась бы розовых бантиков. А мысль моя главная в чем? Моя главная мысль в том, что вся та уникальность нашей личности, вот эта вот, это тупо реакция на обстоятельства. Грубо говоря, в этом, где, допустим, жила ты в доме, где был низкий потолок, и там нужно было постоянно пригибаться, чтобы головой не долбануться. И ты, соответственно, у тебя выработался такой паттерн движения, голову пригибающий. Когда ты танцевала, ты тоже так делала, и все такие: «О, блин, типа она новый Майкл Джексон». И вписали в твои фишки то, что ты голову пригибала. А ты голову пригибала, потому что вот, чтобы это, по привычке, чтобы головой не долбануться. Все эти вещи, то, как я говорю, то, что я говорю, то, почему я говорю, и вообще все это собравшееся, это... Короче, никакая не моя не уникальность, никакой это мой никакой стиль, это тупо вокруг была такая среда. Если бы вокруг была более добрая среда или другая, я бы был другой. Что я самое главное хочу сказать, что я этим особенно-то не дорожу, к этому никак особенно не хочу относиться. И в чем это делает легче, по крайней мере мне? В том, что дела-то не мои, я не я, и лошадь не моя. Что я когда-то, допустим, там в этих возможных предыдущих жизнях кого-нибудь чмрил, в результате чего в этой прекрасной жизни меня в начальной школе чмырили, в результате чего я такой контркультурный чувак, в результате чего меня в армии чмырили, и в результате чего я поломался. И весь мой уникальный вот этот вот узор вот этого человека, это все отражение вот этих произошедших событий. И вот, допустим, ну вот, меня там типа со мной в школе не дружили, разные товарищи, на мне это оставило глубокий след, и с тех пор я делаю работы, там пытаюсь сделать большие работы по поводу того, что типа, ребята, давайте жить дружно, пишу книги, где типа описываю, вот, вот так вот можно там со всеми подружиться, и сам мечтаю о том, чтобы все дружили. Почему я мечтаю о том, чтобы все дружили?
потому что мне от этого было в детстве хреново. Скорее всего, есть такая у нас склонность, что если нас там, допустим, чмырили в детстве, то, типа, мы ожидаем, что нас будут чмырить и дальше. По крайней мере, привычка вот так вот обращаться с людьми остается. И что если вот так вот верить в карму, как, по крайней мере, в нее верю я и как я на это надеюсь, то меня чмырили в детстве, допустим. И это не говорит о том, что меня будут чмырить в будущем, а говорит о том, что я когда-то кого-то почмырил, вот меня по инерции почмырило, вот меня перестало чмырить, и я уже даже сейчас могу расслабиться. И уже не донашивать ничего из этого. Не донашивать ни эту личность, ни эти взгляды, ни эти желания, ни эти идеи. А просто стараться делать хорошее, стараться не делать плохого, и тогда у меня будет больше условий для практики.
Если ты говоришь, что, допустим, там тебя чмырят, потому что в прошлой, не знаю, жизни ты чмырил кого-то. А в прошлой жизни, получается, ты чмырил кого-то, потому что, допустим, в еще позапрошлой жизни было что-то там еще, что привело к этому. И что это такой бесконечный цикл, это круг, что это? С чего-то ведь все начиналось?
Тут мы придем, соответственно, к Будде. Ну, я всегда был таким товарищем, таким несколько агностиком. Агностик в нашем случае, если и гнозис это... знание, понимание, то агностики – это не те люди, которые не определились, типа, есть Бог или нет, как сейчас многие определяют это слово, а те люди, которые предполагают, что вселенное бытие, скорее всего, непознаваемы в принципе, по крайней мере, нашей головой. Так вышло, что некоторые мои опыты, вот эти самые психоделические, по крайней мере, чего я ожидал, как любой трезвый человек, который никогда не пробовал, я ожидал, что условно вот я вижу перед собой что-то, прямо сейчас, допустим, это как будто бы как телевизор. То есть, допустим, мои глаза – это телевизор. И я ожидал, что в этом телевизоре появятся некие спецэффекты, которые вот и будут этими самыми галлюцинациями. Чего я не ожидал, что все произойдет по-другому, и что, например, этот телевизор, оказывается, там есть, окажется, есть некоторое внутреннее пространство, в котором он находится, и он в рамках этого пространства начнет двигаться. И я такой охренел, я типа не думал, что там что-то существует. И в общем самое главное, то есть чего ожидают люди, которые никогда не принимали, они ожидают, что поверх реальности начнутся галлюцинации. Чего они не ожидают, что та ткань, из которой состоит реальность, по крайней мере, которую они переживают как реальность, и та ткань, из которой состоит галлюцинация, окажется одной и той же тканью. Это не отрицает того, что типа вот там все пережитое было галлюцинациями. Но это ставит один большой вопрос, что если оно на одинаковых уровнях существует, то да, мол, не является ли одинаковыми галлюнами и то, и другое. Я сейчас не в эту идею хочу топить, а просто в эту самую мысль, что типа, может, все не так уж просто. Стали передо мной интересные вопросы, в чем есть КПД, физическая такая характеристика, на которой я прогорел, когда во втором классе изобрел вечный двигатель. Я в втором классе изобрел вечный двигатель, но я тогда не знал, что такое КПД. Я придумал, что может динамо-машину, которая от вращения делает электричество, соединить с электромотором, у нас будет бесконечный источник энергии. Вот. В общем, я был умный мальчик в втором классе, но еще не все знал об этой реальности. Так вот, существует такая характеристика, как КПД, а именно коэффициент полезного действия, что мы вкладываем во что-то силы, оно нам приносит какой-то профит. Что есть определенные взгляды, что есть вот это вот... научная европейская традиция, где есть эксперименты, которые, если мы ставим, они повторяются, они приносят одни и те же результаты, мы уверены, мы такие батюшки, короче, вот у нас 1000 раз повторился эксперимент, основанный на гипотезе, и поэтому, пока он повторяется, мы считаем, что этот эксперимент валидный, его возможно воспроизвести, он показывает одни и те же результаты, он работает в разных случаях на разных штуках, поэтому, пока эксперимент работает, мы также верим в построенную на нем гипотезу. И в этой же самой европейской научной традиции, возможно, не только европейской, есть разные принципы, в частности, и вот так называемая бритва Оккама, это был такой товарищ. Принцип он о том, чтобы не плодить лишних сущностей без необходимости, пользоваться наиболее простыми из возможных объяснений. Гипотеза света, того, что когда я включаю выключатель и у меня горит лампочка, гипотеза света типа кажется более предпочтительной, чем гипотеза того, что некий бог Один, я включаю лампочку, у бога Одина там типа начинает вибрировать мозоль, он, чтобы не вибрировала мозоль, пускает мне свет. И эта гипотеза считается предпочтительной, потому что за нее больше доказательств из реальности, хотя на самом деле, как мне кажется, вот вся эта штука, которая у нас, типа, ну вот, физика считает, и физике известно, что есть, короче, маленькие частицы, и мне тут мама рассказала, я тоже всплакнул, я офигел от того, насколько умные люди до этого додумались. Это были одновременно Тесла и Эдисон, что внезапно выделение фотонов происходит тогда, когда электрон с одной орбитали перескакивает на другую. Это просто сколько нужно знать и понимать, чтобы вот до этого додуматься, потом это проверить, это обнаружить, и в итоге просто сделать портативное солнце у нас у каждого дома. Невероятные были люди.
Не то, что нынешнее племя, как говорится.
С другой стороны, сэр Исаак Ньютон, относительно которого считается, что он на единицу человека сделал самый большой вклад в науку, он в письме, не помню кому, по-моему, это был Гамильтон, но какой-то не тот Гамильтон, про которого ты, возможно, знаешь, в письме писал, что тот ему тоже, типа, вывод сделали дофига, и он писал, что я просто карлик, который стоит на плечах у гигантов. Если бы не было этих предыдущих гигантов, то я к чему? Даже тому, кто считается самым большим гигантом с точки зрения нынешней гносеологии, науковедения, то есть познания о том, как строится знание. Даже он предполагал, что он всего лишь карлик, который на плечах у гигантов стоит, и что даже он уже нынешнее племя. Так что нормас. Мне мама по этому поводу говорила, что типа вот там, молодежь, она, короче, уничтожит все, чего мы достигли, в них нет ни почтения, ни к знаниям, ни к старшим, ни к морали, они только страдают всякой фигней, и вот разбазарят там всякое наследство. И говорит, знаешь, Витя, где эту фразу нашли? Я такой, где? Она говорит, ну типа это... гробницу вскрывали, и, типа, это там фраза, там, типа, там, 800-й год до нашей эры. И я такой, понял, запомню.
Так, слушай, давай я нас немного из заоблачных сфер верну на Землю. Вопрос, который, наверное, тебе задает каждый второй, а может быть и каждый первый, который тебя наверняка уже дико достал. Как ты в итоге выкарабкался? Ну, когда ты очутился в больнице, понятно, что ничего хорошего, наверное, ты думал, жизнь тебя больше не предвещает.
Многие люди мне говорили и писали то, что Витя, охренеть, какая у тебя сила духа. И прям писали, что, типа, наверное, если бы это со мной произошло, то я бы не выдержал. Это та вещь, которую люди не знают. Многим людям, правда, кажется, что если бы они так поломались, то у них бы там не хватило силы воли, не хватило бы воли к жизни, и там бы они суициднули сразу. Нет. Тот сюрприз, который ждет каждого, кто с этим сталкивается, что типа вы не представляете, насколько вы выносливое существо и насколько вы рассчитаны переживать боль и жить в этой боли. Это, как знаешь, все остальные люди, это я не призываю, конечно, прыгать в эту реку, но все остальные люди, типа, как когда жарко, они... в море забежали ножками, намочили, и типа у них вот это ощущение неприятное, перепад температуры, ай-яй-яй-яй-яй-яй, и убегают из воды. Там снова забегают, немножко такие, ай-яй-яй-яй-яй. А кого-то кинуло просто в реку, они такие, ты там, наверное, в аду сейчас в середине реки. А он не в аду, он типа, ну, ты понимаешь, он типа прыгнул, у него произошли все эти процессы быстро, ему уже вообще супер норм. И он такой, знаете, вы когда туда-сюда бегаете, вы на самом деле даже больше, чем я, уже страдаете.
Ох, отличная метафора, я как человек пишущий восхищена.
Спасибо. Меня, я тут начал читать, не дочитал пока, но начал читать «Капитал» Маркса. И он там очень ярко описал. Все это не срослось, потому что он там описывал, что рабочие оторваны от результата своих трудов. И в итоге это приводит к тому, что они себя чувствуют точно так же, как себя чувствуют оскопленные быки. Оскопленные имеется в виду кастрированные. И я такой, какая яркая просто метафора. Сравнить человека, который оторван от результата своих трудов, который делает непонятно что просто для того, чтобы выжать и заработать деньги. Ну и у него на эту самую работу есть свои причины, как нам гласит психологическая теория. По крайней мере, моя психологическая теория. Танцует из предыдущих событий, и что та причина, по которой кто-то там топит, типа там, за феминизм, допустим, это потому, что на его феминные права кто-то в юности наступил. Вот, даже если это гендерфлюидный флюидный вертолет, на эти феминные права гендерфлюидного вертолета наступили потому, что в одной из прошлых жизней он частично или косвенно наступил на феминные права другого гендерфлюидного вертолета. Это шутка была, это в свое время, когда в Штатах там расплодилось вот этот движ, что кто-то такой, типа, я мужчина, кто-то такой, я женщина, кто-то такой, я полумужчина, полуженщина, кто-то такой, у меня, типа, рука женская, и весь остальное мужчина. И какой-то тип написал текст, так называемый, что, типа, моя сексуальная идентификация — это четырехвинтовый военный вертолет. И что, типа, принимайте сексуальную ориентацию. И поэтому, даже если я живу во времена, где притесняют женские права, кому-то помочь, это хорошо. Но если мои права топтали, и я хочу за них повоевать, то если я за них повоюю, то это приведет кармически к тому, что, короче, в следующей жизни какой-нибудь одной и снова встречусь с этим вертолетом, которому я отдавил права его. Этот вертолет снова будет со мной воевать. Я такой, что этим вертолетом не терпится? Постоянно возмущает общественное спокойствие, с ними жить нормально нельзя. Напишу резолюцию, согласно которой давайте уже успокоимся. И это приведет к тому, что в еще одной из следующей жизней какой-то из чуваков напишет резолюцию, которая будет урезать мои права по защите своих отопченных феминных прав. И я такой, почему им на месте не сидится? Что за долбанутые чуваки? Короче, для того, чтобы не ждать, пока эта синусоида вот так вот погаснет, я могу смириться с тем, что я наплодил делов и надел всякого такого, что в итоге я живу ровно в это время. Б. Признать для себя, что это время – это не какая-то обязательная данность. Уж извиняюсь, но мысль эпична, она того стоит. Ты смотрела серию South Park под названием «Аспен», где они поехали на горнолыжный курорт?
Я смотрела все серии South Park, так что да.
Замечательно. Расскажу нашим зрителям. Серия была в том, что родителям предложили поехать в Аспен, это горнолыжный курорт, бесплатно поехать и поотдыхать на лыжах. И они поехали вместе с детьми, и так вышло, что родители там двое суток держали до тех пор, пока они не купили себе долю в этом самом бунгало, то есть тем, которым они владеют на какое-то время. А дети в это время были предоставлены сами себе, и пока дети учились кататься на лыжах, там к мальчику Стэну подъехал парень, взрослый парень подъехал к этому 11-летнему пацану. Сказал, как тебя зовут? Стэн такой. Стэн какашка. Какашка. И на него ругался, а потом к нему сказал такой, типа, ты мне бросаешь вызов? Стэн такой, нет, не бросаю. И в следующий раз тот парень снова подъехал, говорит, типа, ты и так, смотрите, кто здесь, Стэн какашка, ты мне бросаешь вызов? Он такой, типа, нет, не бросаю. И тот такой, типа, вот, типа, ты еще глупее, чем я думал, что хочешь мне бросить вызов. И тут подъезжает Хизер и говорит то, что Хизер будет, этот парень говорит, Хизер будет со мной, а Хизер, типа, там, роскошная молодая девушка, говорит, прости, Стэн, я буду, типа, с ним, потому что он знает, как ездить по склону. И эти ребята уезжают, а Стэн такой, что это было? И тут подходит местная девица и говорит то, что вот там, такие дела, пошли в наш молодежный центр. И они пришли в молодежный центр, и там этот тип объявил, что вот, типа, молодежный центр снесет его отец. И построят там свою некую, ну, короче, очередной гипермаркет, или что там строят в Штатах постоянно. Но он сказал, что типа, Стэн, если ты там победишь меня на склоне, то при съезде на этом опасном смертельном, то центр останется с молодежью. И все такие, типа, молодежь такие, да, Стэн, давай, спаси нам этот склон, спаси нам этот центр, съедь, короче, пожалуйста. И ребята уходят, и Стэн такой, типа, блин, надо его победить и надо уехать. А ему Кайл говорит, ты с ума сошел, ты не умеешь ездить, это опасный склон, зачем тебе надо? Тот такой говорит, но там же Хизер. Он такой, ты же не знаешь, что такая Хизер, ты ее видел два раза в жизни. Тот такой, ну это молодежный центр. Тот такой, какой молодежный центр, при чем тут ты вообще? История в том, что ты, вот типа, некоторые люди считают, что вот, там мы до жизни выбрали, где там нам родиться. Вот если честно, я, если даже выбирал, я не помню момента, как я это выбирал. Сейчас, допустим, что ты, возможно, тоже не выбирала. Представим себе такое. И с тобой произошла история абсолютно та же самая, что со Стэном. Ты родилась в живом существе, которое хочет... Все эти штуки, которые хочет это живое существо. Тебя назвали из сочетания букв Настя. Ни одной из этих букв ты не выдумала. Ни одного этого звука ты не выдумала. Тебя научили, и ты научилась русскому языку. Ты с тех пор на нем думаешь. Ничего из этого ты не изобрела, и фактически ты этот же самый Стэн, на которого приехали, сказали ему, что он Настя, которому сказали, что у него теперь вот так, что теперь вот смотри, ты не получила Хизер, а можешь получить Хизер, и тут, короче, от тебя зависит, будет центр или нет, и готовься едь на лыжах. И ты во все это такая впряглась, ты училась в школе, работаешь на работе, там любишь людей, там такая, типа, вот, я там в этом времени, и тут, возможно, тоже творится беззаконие, а тут святая война, это замечательные люди, надо за них заступиться. То каждый из нас, это этот самый Стэн, который приехал на этот самый горнолыжный курорт. И что все вот это вот может к нам не иметь вообще никакого дела. А мы просто из-за того, что это с нами произошло, поверили, что это к нам имеет дело. И что нам правда нужна эта Хизер, нам правда нужно учиться кататься на лыжах, чтобы каким-то чувакам спасти какой-то их вот эту штуку их спасти.
Слушай, а не причинение вреда, это тоже идет как делать хорошо кому-то? То есть это тоже правильно, в принципе? Не делать ничего, это тоже правильно.
Итак, по этой теории, ты что-то делаешь, типа, если ты там, ехал на велосипеде и колесом у тебя задавило насекомое, то это грустно, но это уже карма этого самого насекомого. Однако монахи, они просеивают ту воду, которую пьют, для того, чтобы случайно никого не проглотить. И если бы не просеивали, то это была, скорее всего, бы карма насекомого, но из-за того, что они просеивают, к ним мир еще добрее. И для чего это, соответственно, делается? Для чего это не причинение вреда? Для того, чтобы тебя потом не хлопнуло. Если тебя в жизни достаточно похлопало и достаточно напугало, не знаю, как тебя, меня достаточно похлопало, меня достаточно напугало. Я предпочитаю не рыпаться. Я понял, что не я тут, короче, порядки устанавливаю. И меня так постучало, что я, типа, решил, что лучше тише поеду, дальше буду. Не потому, что у меня супер широкое сердце огромное, которым я всех полюбил. К сожалению, до этого мне очень далеко. Почему, к сожалению? Потому что я думаю, что этих людей постоянно штырят. Для того, чтобы меня не долбануло. Ни сейчас, ни потом. И если долбанет, то смириться с тем, что, типа, это пережиток предыдущего.
Слушай, я вот просто думаю сейчас, как к себе эту теорию применить. Знаешь, у меня постоянно вот это вот шило в одном месте. Я думаю, вот, надо там идти, общаться с людьми, как-то развивать себя. И все это заканчивается тем, что я иду, выхожу в мир, общаюсь с людьми и делаю людям плохо и больно, хотя не хочу этого. Вот думаю, черт возьми, может быть, это моя карма, может быть, я тоже как-то накосячила, да, действительно, в той жизни. И теперь так получается, что я даже этого не хочу, но делаю людям больно. Поэтому какой у меня выход? Не знаю, сидеть дома и пить пиво? И никого не трогать?
Какая грустная девочка.
Не нужна мне ваша жалость.
Расскажу одну из техник, которую люблю. Это техника психологическая. Ты, значит, говоришь, что у тебя, короче, вот представляется тебе, что надо развиваться, там, вот, все дела. Угу. И сейчас мы провернем технику, которую я называю «Будь что будет». Представим себе, что ты так вышло, так складываются обстоятельства, что ты, короче, не развиваешься, этого не происходит, ты этого не можешь делать. Что тебе представляется, что произойдет плохого и неприятного?
Окей, я буду чувствовать себя хуже других. Я буду чувствовать, что мир идет вперед, а я даже не стою на месте, не стагнирую, а регрессирую.
Можете представить воображение маленькое у тебя, угу, которое испытывает эту же эмоцию? Представил? Можно просто в пустом пространстве даже.
Да, окей.
Спроси ее, сколько ей лет?
Что-то совсем мало.
Хорошо. А спроси ее, почему она себя так чувствует?
Возможно, она боится одиночества, боится быть хуже других, и поэтому боится остаться одна. Или, может быть, что ее будут недостаточно любить.
Спроси ее, чего, внимания какого человека ей именно не хватило?
Это банально, но, наверное, родители.
Если мы себе представим, правда, вот ее, рядом родителей, и родителей, не обращающих на нее внимания, то у нее такое чувство появляется. Это же чувство, да, это оно?
Да, пожалуй, да.
Теперь, возвращаясь к середине нашего разговора, когда я говорил, что обжегшись на молоке дуют и на воду, и к тому, что с нами что-то произошло в детстве, и с тех пор мы рукой это так и разыгрываем. Возможно, в те моменты ты была одинока, тебе не понравилось быть одинокой, и ты чувствуешь себя одинокой до сих пор. Да-да-да-да-да, вот это у тебя есть чувство и есть эта эмоция. Она есть. Она была тогда. Она есть каждый момент времени, она есть даже сейчас. Возможно, ее поменьше, потому что оно прикрыто разными обезболивающими. Ну, в общем, в те моменты, когда ты, типа, развиваешься, типа, что-то делаешь, и, типа, там, где-то там впереди планеты всей, то все на тебя смотрят, все с тобой есть, а когда все с тобой есть, то у тебя, типа, ощущение, что, ну, в общем, оно несколько служит обезболивающим этому одиночеству. С этим можно сделать разные вещи, можно сделать те или иные хитрые техники, в результате которых ты себя почувствуешь менее одинокой. Можно сделать еще более основательные следующие техники. Это так обычно по очереди делается. Это страшные техники, они заключаются в том, что ты наконец-то сидишь в этом одиночестве, от него не бежишь, а его проживаешь. И в итоге оно внезапно кончается. И ты такая, охренеть, от него, оказывается, можно было не бегать, а просто наоборот в него сесть, и оно типа там прошло бы, просто надо до хрена сидеть, и нужен кто-то, кто не очкует в таких штуках сидеть. Это приведет к тому, что у тебя пропадет это чувство, исходя из этой боли, пропадет вся необходимость в этих обезболивающих, ты перестанешь себя дрючить касательно того, что ты ничего не делаешь. Ну, в общем, представь себе работника на фабрике, который любит свою работу, и этого же работника, но у которого на ноге капкан, который его по расписанию кусает и говорит: «Работай, тварь». Кто из них на самом деле будет более искусным и продуктивным?
Ну, я думаю, что бес.
Вот. И, соответственно, следующая неожиданная вещь будет, что когда ты от этого освободишься, типа, казалось бы, зачем освобождаться от того, что я там хочу развиваться? Типа, вот как есть машина, которая постоянно пищит, если не пристегнут водитель, и чуваки покупают себе заглушки, которые вставляют, чтобы она не пищала. Местами может быть такое, что вместо того, чтобы правда развиваться, он для того, чтобы боль усмирить, делает всякую абстрактную хрень, чтобы ему просто больно не было. И что когда такая необходимость в этой абстрактной хрени пропадет, необходимость в заглушках, то, на удивление, даже это саморазвитие, так сказать, пойдет на более высоком флекте.
А вот ты, кстати, в начале нашего разговора упомянул про гипнотерапию. Слушай, это правда работает или не на всех работает? Как вообще люди действительно впадают в состояние гипноза? Потому что, насколько я знаю, многие считают до сих пор это мифом.
Это большой вопрос. Есть так называемые гипнотические феномены, которые невозможно оспорить. Есть постоянные трюки, которые постоянно любят показывать те или иные практики. Начинающие и продвинутые начинающие. Почему продвинутые начинающие? Потому что они годами одно и то же делают, и ничему новому-то и не научились. Есть состояния в медицине описанные, называемые каталепсией. Каталепсия — это когда, короче, беру твою руку, ставлю в какое-то положение, она там остается. А есть кататония.
Это когда ты вообще не двигаешься, по-моему.
Да, в итоге разные товарищи-гипнотизеры показывают интересный трюк, когда берут хрупкую женщину, вводят ее в это определенное состояние, потом ей говорят, что типа ее мышцы там не двигаются, потом ее кладут на два стула, и потом на нее ставят пару мужиков. Или, по крайней мере, одного. И мужик стоит, а она не гнется. И все такие: о, охренеть, какой волшебник этот, типа. Гипнотизер, наверное, он умеет все на свете. А потом он показывает и учит этих товарищей, как можно с помощью этих самых состояний обезболить. И там они прокалывают себе кожу иголками и такие, и даже руку насквозь, и типа ничего не чувствуют, и такие: о, офигеть. Но пока из того, что видел, особенно дальше иголок под кожу, это не продвинулось. Так вот, к необъяснимым. Был я на одном курсе, и на этом курсе нам раздали кое-какие методички. И там в методичках было описано, там типа называлась эта штука «глубокие раскопки». Человек, практикующий определенным методом, который я не буду называть, с клиентом, выполнял все по описанной методе, там шел диалог, что типа там вот там, что ты чувствуешь, почему. Короче, этот человек, который выполнял работу, спросил пару наводящих вопросов. Человек, отвечающий, ответил ему пару ответов. Внезапно отвечающий человек сказал: «Меня мама не любила», и зарыдал. Примерно на этом закончился пример, и это там в методичке называлось «глубокими раскопками». Рынок полон специалистов и клиентов, которым кажется, что если они докопали до того, что человек чувствует, что его не любила мама, то это что-то невероятно глубокое, что если они смогли докопать до переживания, в котором человек зарыдал, то это глубокая работа. Короче, обычный человек живет себе.
Живет, мозги не долбит, такой вот ходит немного с такой интонацией в голове.
У нас принято вполне себе игнорировать свои чувства, недоразбираться в проблемах. Большинство людей никогда в жизни не говорили про свои проблемы. Более того, у них вообще это не принято. В результате чего? Одних людей учат проводить глубокие раскопки, где они впервые докапываются до ощущения, до чувства, что человека мама не любила. И им кажется, что это очень глубоко. Другие, когда впервые про это говорят, им тоже кажется, что это очень глубоко, потому что это очень глубоко относительно того, как они вообще никуда и не туда. И все это до этого вывода они там докапывали с помощью определенной вот техники. И вот дело в этих самых техниках. Этот человек, у которого ощущение, что его мама не любила, ты его если просто посадишь рассказывать про свою жизнь и не будешь перебивать, то он час на второй, на третий до этой мысли дойдет, до этого чувства дойдет, его вслух скажет. Если ты над ним провернешь 1001 технику, ты с их помощью все равно придешь к этому выводу. Ты так или иначе к нему придешь. Почему? Потому что это в его переживаниях. Потому что он об этом бы рассказал. И почему он раньше до этого сам не докапывал? Потому что он вообще не знаком с переживаниями и о них не говорил. Предполагается, что типа есть некий определенный доктор с некоторыми волшебными техниками. А есть другие, которые, наверное, не очень. Надо, короче, выбрать вот этого самого крутого доктора, самой крутой техникой, который к тебе ее невероятно круто, короче, применит, и все вдруг изменится. На мой взгляд, эриксоновский гипноз, и там, по крайней мере, то, как он говорится, декларируется и проводится, в первую очередь был создан потому, что к Милтону Эриксону приходили люди, которые были далеки от своих переживаний, и которые в норме про свои переживания не говорили бы вообще.
Потому что это не по-пацански.
Милтон Эриксон заявил, что есть некое подсознание, что когда вы находитесь в этом состоянии, то вы вываливаете всю правду. что вы в этом не виноваты, потому что подсознание само все разболтает, а вы ни при чем, это все подсознание. И что когда вы в таком состоянии расслабленном, удивительном, это вот все и происходит. И вот прямо сейчас вы поднимаете руку, оказываетесь в таком состоянии. И люди поднимали руку, оказывались в таком состоянии, и все им разбалтывали. И все это нужно было просто для того, чтобы они заговорили о своих переживаниях, и если бы они не были такими мадерами, закрытыми от своих чувств чуваками, то весь этот театр тоже не был бы необходим. Но другие люди, которые, соответственно, имеют меньше своего клинического опыта, больше веры в чудо и частично хотят зарабатывать, смотрят на то, что делает Милтон Эриксон, и такие: охренеть! Вот она, вот он, ключик-то золотой. Снимают эту технику, всем вламывают мозги, то, что, блин, супер-дупер гипноз, короче, вот, можно там все разобрать, все вытащить, и, короче, вплоть до того, чтобы получить контроль над людьми. А сами они не допрактиковали до того момента, чтобы увидеть, правда, можно или нет. На практике оказывается, что правда нельзя. Ну, с некоторыми можно, но это, в общем, люди, у которых вообще все очень сложно в жизни. И в результате, спустя абстрактные 50 лет, ты спрашиваешь меня, есть ли гипноз и работает ли гипноз. Да, работает, и нет, не работает. Да, работает, правда, есть разные гипнотические феномены. Работает ли он настолько, что с его помощью можно все быстрее перерешать? На мой взгляд, нет, не работает, или, по крайней мере, в случае с некоторыми людьми работает, и это очень ловкий способ человека, скажем так, быстрее обнажить и дать ему расслабиться. Concentrate on screen. Relax. Take a deep breath. На самом деле, еще минут 15 назад у меня появилось ощущение, что человек, который это слушает, уже сходил, повесился.
Есть другой вариант. Может быть, человек, который нас слушает, сейчас сходил, открыл себе бутылочку вина и продолжил нас слушать.
Чувак, завязывай с вином. Когда тебе не нравятся долгие, нудные рассказы, бросай их. Возможно, это единственная причина, почему ты вино пьешь. Не надо столько слушать чего-то. Вали от того, что тебе не нравится. Устал? Забей.
Давай ты напоследок расскажешь, как у тебя вообще обстоят дела с поклонниками и с хейтерами.
Каждый раз, когда мне хочется назвать их поклонниками, мне обычно не хочется. Но если бы я бы хотел, короче, мне кажется, поклонниками людей хотят называть те, у кого тоже все не очень хорошо. Просто да, просто я как-то общался с одной девицей, и там мы с ней переписывались. Она написала пост на стене, там, что типа, мол, один мой читатель или как-то... Я не помню, она как-то... Она приумножила мою степень заинтересованности в себе. Я такой: понятно, ей больше писать не буду, а то, глядишь, тут еще напишет, что, не знаю, ей душу свою продал. Почему я был против? Потому что мне не нравились вещи, которые она заявляла, и я с ней дискутировал. Она танцевала из другой концепции. То есть, типа, она такая, типа, вот, мне написали мои фанаты, судебные приставы. Такие говорят: мы ваше имущество арестуем. А я такая: парни, парни, полегче. На приставов касательно читателей. Я сказал, что мне пару раз перепадало. Я остался доволен.
Ты воспользовался положением.
Нет, на самом деле, это огромное заблуждение, на мой взгляд. О, огромное заблуждение бедных, несчастных, одиноких, юных мальчиков, которым кажется, что если они будут какими-то правильными, чего-то достигнут, у них будет какой-то статус или все остальное, то типа вот там, девицы там будут. Нет никакого положения. Либо морда моя нравится, либо нет. Если нравится, то не спрашивай меня, даже со мной бы парились. И типа, нет, я не пользовался положением, это просто они обо мне узнали благодаря этому, и книга тут ни при чем. Они бы так и так бы со мной спаривались, но тут еще оказалось, что со мной потом еще и поговорить можно. Нескромный вопрос тебе задам.
Давай.
Нравится ли тебе моя внешность?
Ну, в общем, да, ты симпатичный.
Получается, что, возможно, мы бы с тобой могли бы встретиться и там что-нибудь. Что тебе было бы вполне достаточно того... Короче, книга не была бы обязательным условием. Вот, так что нет, я не пользовался положением. Все дело в том, нравится мое лицо или нет.
Ну как? А как же женщины любят ушами?
Может быть, но я этого частично либо не понимаю, либо сам так не делал, либо я бы таких женщин избегал, потому что у них все очень сложно в жизни.
Ну, неправда. Я бы тебе сказала наоборот, что стоит как раз избегать тех женщин, которые клюют на внешность.
Как я наблюдал, большинство отношений, по крайней мере, ломались из-за вопросов там верности, неверности. В общем, как мне кажется, желательно, чтобы, по крайней мере, не погореть на том, на чем погорели все, хотя бы выбрать человека, которого ты будешь хотеть, чтобы хотя бы не таким уж большим был соблазн или вот поменьше. И типа как когда ты выбираешь машину, желательно выбрать ту, в которой в краш-тестах куклу не разорвало на куски. И точно так же, хотя бы выбрать человека, с которым вы друг друга хотите. немного больше будет шансов на то, что эти отношения проживут.
Слушай, ну на моем опыте большинство попыток не сработало как раз потому, что я выбирала людей по внешности.
Это твоя гипотеза?
Это тема для вообще отдельного разговора еще на полтора часа.
С психотерапевтом.
Ну что, товарищи товарки, я надеюсь, вы подчерпнули из этого разговора что-нибудь полезное. А если нет, то выпейте винишко и переслушайте его еще раз, ну или почитайте белую книгу Вити Васильева. И, пожалуйста, пишите мне свои мнения о подкасте «Бескультурье», пишите восхищенные комментарии, пишите злобные комментарии, я рада любым. Приходите общаться, всегда жду новых гостей. И помните, что подкаст есть везде: Apple Music, Google Podcasts, даже Spotify, даже Яндекс.Музыка. Ну, а «Бескультурье» пока уходит в непродолжительный отпуск, будет плескаться в холодном море. Но скоро вернется к вам и расскажет еще что-нибудь невменяемое. Это была Настя, «Бескультурье». Всем пока!